мои любимые пластинки», рассказывает концертмейстер Стамбульской оперы Юлия Бапова.
Поскольку оба родителя артисты балета,
вечером дома никогда никого нет, потому что вечером все на спектакле танцуют. И дома масса всяких золотых соблазнов. Мамины коронки сценические, веера, там, папины перышки, мамины перчатки. Вот все, что на сцене употребляется, вот все эти головные уборы, все это дома лежит в больших количествах, в такой специальный шкаф. Самые мои были два любимых спектакля, это, значит, «Травиата» и «Аида». Я, значит, брала пластинку. Раньше в Советском Союзе у нас продавались очень хорошие записи, изумительные пластинки, там пели изумительные мастера. Это были такие записи, которые сейчас еще не вдруг найдешь. Например, у меня запись «Риголетто» была Бастианини Скотта. Запись вот этой «Травиаты» у меня была Тебальди, вообще какие-то сумасшедшие артисты там. Дель Монако у меня были, все Капучили, все Бастианини, Каллас, Монсеррат Кабайе. Ну, представляете, насколько это пережито, если каждый вечер ребенок это все изображал на себе. Я одевалась, делала себе соответствующий макияж. Там лет 10 от роду, валяясь на диванах. И под эту запись абсолютно полностью от начала до конца проигрывала весь спектакль. В 10 лет еще изначально было же непонятно, про что пьеска. Ты воспринимаешь чисто вот визуально эту событийную часть того, что вот пришел папа, рассердился, и пришлось все это дело бросить, а потом заболела и умерла внезапно. Пришлось сначала пойти в консерваторию, там, в ЦМШ, где я училась, еще найти весь этот клавир, почитать, что они там делают, потом в связи с этим придумывать же режиссуру. Потом у меня был друг детства, Рома, он изображал все мужские персонажи. Когда мы познакомились, нам всем было по 9 лет, поэтому чувств не было никаких, мы были всегда друзья. Ромочка всегда одевался очень элегантно, он никогда не носил джинсов, никогда. Он всегда ходил в брюках, в рубашке. У них была такая полунемецкая, полуеврейская, очень интеллигентная семья, поэтому там вынималось столовое серебро, вот когда прием Виолетты дома. Все это дома декорировалось. Когда мы приходили к Роме, у Ромы дома мы пластинок не заводили, потому что там была бабушка какого-то старинного купеческого рода. Бабушка появлялась с посохом, потому что она, видимо, плохо ходила, и мы ее ужасно боялись. Хотя она нам ничего никогда плохого не делала, ничего никогда плохого не говорила. А мы ее называли Дед Мороз именно потому, что однажды бабушка пришла, позвонила в дверь, и Рома спросил, кто там, и она так это ехидным голоском сказала: «Дед Мороз». Потом, значит, мы переходили к инструменту. Абсолютно человек, лишенный всяческого вокального голоса, умненький очень мальчик, и он выходил, вот у него такие очки были голубые, без очков ничего не видит, и он выходил, становился в рояле, говорит: «Париж, покинь, где страдали, где было столько муки, печали». Причем Рома ошибался и пел так: «Париж, мы покинем». Я говорю: «Рома, нет, не ложатся слоги. Париж, покинем, где так страдали». Но Рома был туп и очень упрям. Он пел: «Париж, мы покинем, где так страдали». И все это шло наперекосяк.
Покинем край мы, где так страдали, где все полно нам было и печали. Мир светлый счастья вновь к нам вернется. В приюте дальнем чужой страны, и там снова радость нам улыбнется. По жизни горе будем мы.
Мы готовили и разучивали при этом партии. Наши азиатские манты, туда не нужно класть фарш, туда нужно мелко рубить мясо. И нам было не лень, мы садились рубить мясо, и при этом у нас играла пластинка, перед нами лежал клавир, прислоненный к стенке, чтобы не заляпать его чем-нибудь. И мы просто сидели и под музыку заучивали тексты. Ужасно ругались, бросались друг другу кусочками там фарша, но до резни кровавой никогда не доходило. Пару раз сделать манты, в общем-то, фрагмент оперы какую-то заучивали наизусть. За это время сослали словами. Единственное, что я почему-то очень любила отбирать у Ромы очки. У него были очки, они не были оптические, но они не были, тем не менее, солнечными. Они были такие чуть-чуть слегка серо-голубые стекла. А у меня всегда была аллергия на электрический свет, поэтому глаза всегда красные, всегда слезятся. И очень устают, и начинаешь плохо видеть. Но в детстве я этого не знала, просто мне очень нравилось ходить в Роминых вот этих серых очках. А у нас в доме внизу на первом этаже был ювелирный магазин. Рома пришел однажды вот так на ладошке, у него стояла одна малюсенькая кофейная чашечка настоящего саксонского фарфора, которую он там внизу одну купил. Я ее с собой таскаю, она у меня здесь. Это Ромина чашка, которая у нас тоже принимала очень часто участие в действиях. Ну как, Виолетта Валерия, она сидит, когда ждет папашу Жермона, она пьет кофе. Рома честно входил в комнату и спрашивал: «Мадемуазель Валерия?» Я говорю: «Да, это я». Он говорит: «Отец Альфредо перед вами». Я говорю: «Боже!» Чашечку кофе ставили куда-нибудь в уголок, и сцена шла дальше уже сама по себе.
«Мадемуазель Валерия!»
«Сон ее!»
«Альфредо, il padre reverete!»
«Ой!»
«Си, dell'incauto!» «Che a ruina corre, ammagliato d'amore!»
«Ella sia, signori, ed in mia casa!» Io vi lascio sentite più per voi che per me.
Tuoi modi pure
tratto in errore voi foste.
E suoi beni e il dono vuol farvi.
Non lo so finora rifiutare.
Pur tanto lusso.
Di mistero questo atto a voi non sia.
Помнится, тогда вышел в 83-м году вышел фильм «Дзефирелли. Травята». Когда мы это посмотрели, мы просто чуть с ума не сошли. Мы дома пытались эту декорацию воссоздать. Мы разрисовывались. Если нам не хватало каких-то деталей, поясов, там, вееров, я не знаю, каких-то шарфов. Ну, покрывало с подушек. Поскольку у мамы всегда были готовые костюмы театральные, какие-то вот из ее домашних костюмов что-то делалось. Платье, допустим, из Жизели, а сверху к нему привязывались там страусовые перья, там, допустим, из какого-то другого спектакля. Надевались белые длинные перчатки или черные, потому что какие нашел в шкафу. Дело в том, что моя мама, она считала, что дети в определенном возрасте все равно у них есть тяга попробовать все. То есть это неизбежно. Все родственники и знакомые, они как-то странно относились к моей маме, которая говорила: «Пришел Ромочка, сейчас я открою деткам бутылочку шампанского, пусть они там сидят у себя в комнате и пьют шампанское. Вот я им конфет поставлю, там пирожных поставлю». И маме всегда говорили: «Людмила, ты вообще в себе? Как это так? Ты сама им даешь шампанское». Мама говорила: «Пусть они у меня дома, у меня на глазах пьют шампанское из хрустальных бокалов, чем они все равно пойдут попробовать какой-нибудь ужасный портвейн где-нибудь в подбородке из горла». Поскольку Рома сам по себе в принципе эстет, вот и получалась такая мизансцена. Значит, на журнальном столике с кружевными салфетками, с хрустальными вазочками, со всякими там серебряными сухарницами, с хрустальными бокалами, вот это шампанское играющее. Ну и как при этом обойтись без травиаты, без знаменитой застольной песни? «В словах этой песни глубокая правда, ее не понять невозможно». Там песня на самом деле совсем не об этом, но как-то она традиционно исполняется с бокалом шампанского в руке. И мы это и делали. Мы включали пластинку, красиво вставали под хрусталь люстру на середину комнаты, потому что предполагалось, что где-то в неком углу комнаты находится некая камера, которая нас снимает. И мы, значит, на эту камеру наигрывали. У нас в руках были бокалы шампанского хрустального, пластинка играла, дом сотрясался, родители не спали, мы развлекались очень. Моня, мой, всегда у нас был занят в неких мимических ролях. То есть иногда бывает, что присутствует некто еще, кроме Виолетты и Альфреда на сцене. Этот некто еще был всегда кот. На кота нацепляли кружевные жабо, какие-то бусы цепляли, обматывали в кружева, если требовалось, чтобы он был горничной. На него надевали шапочки. Есть такие у артистов балета маленькие такие головные уборы, которые так вот где-нибудь сбоку как-то прикалываются или там на центр, чтобы так на лбу была какая-нибудь капелька, бусина одна. И кот Моня сидел на рояле флегматично в полудреме, так прищуренными глазоньками так за нами наблюдал, но при этом у кота была определенная функция. К нему обращались. «Анина, дай воды напиться!» Это делалось коту. Кот, естественно, никакой воды не давал, но мы честно говорили спасибо и делали вид рукой, что мы пьем воду и отдаем ему обратно стакан. Приходил папа и подпевал нам папашу Жермона. Он считал себя баритоном. Папа с нами мало достаточно времени проводил, никогда не было, поэтому он никогда не знал слов. И папа пел приблизительно так, вот он пел: «Лес, поля, лимитата, на сегодня где слова? Дай бумажку, где слова?» И вот так вот это приблизительно происходило. Мы папе писали слова на бумажке. Потом я, значит, пошла еще один клавир где-то взяла, чтобы он уже наконец выучил этот текст. Всунула, но он не выучил, опять куда-то уехал. Потом опять чем-то там был занят своим балетом. Потом, значит, приезжает папа, говорит: «Ну что-то вы давно не занимались». Мы говорим: «Нет, вот мы как раз вот сейчас». Когда мы дошли до сидения на коленях друг у друга, нам уже лет по 13-14 было. С Ромой ни разу не целовались никогда. До сих пор не знаю почему. Все время очень хочется спросить. Однажды нас застукал папа в этом виде. Я думаю, у него был шок на всю жизнь. А, конечно, и родители ничего не сказали, потому что явно ситуация никакая. Играет музыка, играет пластинка. Двое рыдающих друг у друга на коленях детей под эту пластинку пытаются подпевать. Дело в том, что и я, и Рома, мы такие ребята по 100 килограмм сидим. И вот когда я взобиралась Роме на колени, это сцена, когда Виолетта уже умирает, и Альфред приходит к ней и говорит: «Мы Париж покинем, где вот все страдания, вся боль, все останется в Париже, а мы уедем в некую какую-то местность, где у нас будет безоблачное счастье после этого наступит». И мы, обнявшись, вот так вот пели: «Париж, о каро!
Париж, о каро!
Я там умирала, обрушивалась на пол, Рома хватался за руки. Причем это со слезами, это все с дикими эмоциями, со страшными чувствами. Поскольку мама танцевала, у мамы было достаточно много всяких вариантов смерти. Вариант смерти, сползая по колонии, по углу какого-нибудь там порога, комнаты. Можно было умереть в кресле и с него спасть. Можно было растечься по этому креслу. Потом, значит, конечно, виртуозно надо было падать, чтобы было как можно меньше разбито предметов при этом падении. Чтобы не сдернуть с рояля, например, покрывало с вазами, с фруктами, не упасть в виноград. Но сами все никак ходили. С тех пор, когда мы с Ромой вот это все проделывали, мы настолько, видимо, влились в это все и так все это пережили хорошо, что вот в течение 30 лет, сколько бы раз я ни смотрела, будь то фильм, будь то экранизация, будь то живой спектакль, будь то запись, как только во втором акте появляется папа Жермон и говорит: «Мадамиджелла Валери», она говорит: «Сон ее, отец Альфреда перед вами», говорит он. У меня вот ком в горло, и я начинаю бурно рыдать. Потому что я знаю, что будет дальше. Это будет все очень нехорошо. Я знала, что ее саму зовут Виолет. А почему опера называется Травиатой? Вот просто она так называется, и все. Сознание пришло, когда у меня был очень хороший друг один, не Рома уже, более взрослый друг. И он, увидевши, что у меня любимое времяпрепровождение вечером в постели с книжкой, развалившись там с каким-нибудь мороженым, с яблоками и с книжкой. И он, значит, мне тогда подарил «Даму с камелиями». Наконец-то я поняла, о чем пьеска. Потом, значит, я прибежала, конечно, на кухню с огромными глазами, говорю: «Мама, а тут она, вон о чем, оказывается-то было». Да мама говорит: «Ой, ну что ты?» И, значит, мы тогда уже с мамой на кухне сидя, знаете, как всегда, мама с дочкой вечером на кухне чай. Вот когда уже темно, когда папа спит, когда кота накормили манной кашей, он тоже спит. И вот мы сидим с ней, и вот она мне рассказала, почему она Травиата, почему она падшая женщина. Ну, она сказала просто, что вот иногда так складывается жизнь. Вот оно так получается. Это не всегда выбор человека, в общем-то, самого. Очень интересно отразилось на работе, потому что, когда я пришла в оперный театр, я уже знала Травиату от и до на всех языках.
Ты возвратился, и про печали, я их забыть хочу, и все в конец. Насколько горе тебе мы дали, виновен я и мой отец. Ах, мне прощать вас, друг мой милый, всему виной моя любовь. Теперь все силы в этом мире нас не разлучат, мой друг, с тобой. Все силы в этом мире нас не разлучат.
Разлуки нет.
Разлуки нет.
Разлуки нет.
Концертмейстер Стамбульской оперы Юлия Бапова в рубрике «Мои любимые пластинки». Ее записала Елена Солнцева. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит радио «Свобода».